Давайте попробуем начать, попробуем посмотреть на маленький кусочек недельной главы. Как всегда, Рома Шевульсон берет маленький кусочек, и поллиста его текста займет там хороших полчаса для того, чтобы это все объяснить. Микейс шевы шаним тэсэ шмита. В конце 7 лет делай шмиту, делай остановку. Имеется в виду заповедь 7-го года. Значит, в чем заключается эта заповедь 7-го года? Пятикнижие предупреждает. Ешан Мерлыха, охраняй для себя, осторожно будь. Пен Еге Давар, не дай Бог случится что-то, случится какая-нибудь вещь. Им Левавеха, вместе с сердцем твоим, Блиаль, нехороший. Леймор, говоря, Хрова Шнас Хашева, Шнас Хашмита, приближается 7-й день, 7-й год, извините, год Шмит. И придет бедный человек, да, и попросит у человека денег в залог, денег в долг. А тот, потому что приближается 7-й год, он знает, что если ему сейчас дать деньги в долг, то через неделю не будет возможности у человека эти деньги собрать. Велоситенло, и не даст он ему, вегиебехахейт, и будет на тебе преступление. И очевидный вопрос, который выпрыгивает с листа, говорит Рав Мойше, очень тяжело понять, почему именно эту заповедь такими строчками выделяет Пятикнижие. Ведь если человек не выполняет любую заповедь Пятикнижия, так будет на нем преступление. Почему именно тут нужно подчеркивать, что если ты не дашь ему в долг, то будет на тебе преступление? Есть заповедь давать. Значит, если человек не дал, будет на нем преступление, это и так понятно, как и любая другая заповедь. Ведь не написано же в заповеди, которая запрещает жениться на близких родственниках, а если ты на них женишься, будет на тебе ошибка. Там понятно, что если женишься, будет ошибка. Так и тут понятно, почему нужно об этом писать отдельным текстом. И это надо понять. Перед тем, как мы пойдем в глубокий анализ, попробуем, как всегда, хотя бы на простой, во всяком случае, центральный вопрос в этом аспекте, ответить на уровне пшат. То есть, главный вопрос, который всегда спрашивают по отношению к долгам 7-го года, это что, собственно, происходит с обязанностью человека отдавать деньги? То есть, как это влияет на то, что человек обязан или не обязан мне что-то отдавать? Что конкретно теряется в тот момент, когда приходит 7-й год, и я должен простить ему долги? Ответ здесь вот какой, очень хитрый ответ. Есть два разных аспекта у того, что человек одалживает другому человеку деньги. Первый – это то, что у человека есть право эти долги собирать. Если человек по галахе одалживает деньги своему приятелю, как водится с документом и со свидетелями, то он может прийти в Бейт Дин, в еврейский суд, в любой момент, по документу. Если тот отказывается платить, он по документу или по свидетельским показаниям может заставить его платить. Так вот, это право с приходом 7-го года, или точнее с уходом 7-го года у человека отпадает. Он не может через раввинский суд получить свои деньги обратно. Но дело в том, что когда мы сужаем другого человека деньгами, или когда сами, точнее, берем в долг, то есть еще и второй аспект этого дела, а именно, кто-то любит говорить human decency, да, есть обычное человеческое понятие чести и достоинства. От того, что я взял у него деньги, и теперь я могу их не отдавать, это не значит, что я их должен не отдавать. То есть меня никто не заставляет их больше отдавать. Он никогда больше не может форсировать ситуацию, при которой я форсирован буду ему отдавать эти деньги обратно. Но тем не менее, если человек хочет прийти и отдать эти деньги, не подарить ему ту же самую сумму обратно, а именно отдать деньги того долга, то однозначно может. Это хорошая и правильная вещь, которую человек должен делать. У него, у того, который дает деньги взаймы, у кредитора, у него нет больше права заставлять его платить. Но у того, кто брал, однозначно это огромная вещь, все-таки вернуть эти деньги все равно. Это первое. Второе, конечно же, если тот не может их вернуть по объективным причинам, или потому что он вредный, не хочет их возвращать, то это деньги, которые как будто бы человек отдает взаймы самому Всевышнему. То есть, или это деньги, которые вернутся ему в этом мире, или это деньги, которые вернутся ему в будущем мире, или очень часто бывает ситуация, когда они возвращаются здесь. И именно в этом смысле как бы человек должен быть полусумасшедшим для того, чтобы когда представляется возможность такой простой и дешевой ценой купить такого уровня освящения имени Творца, еще к тому же и несущая практически всегда материальную выгоду, отказаться для того, чтобы это делать. Одна из тем, которую мы тоже уже немножко трогали в наших с вами беседах, это идея того, что когда человеку нужна дополнительная заслуга, то тестируют его в этом мире. И тестируют его обычно заповедью, связанной с цдакой. Потому что так получается, что это как бы самая базисная, самая простая, самый простой рычаг, с помощью которого Создатель может дать человеку. И классический пример, который мы всегда приводим, есть известная история про дочь Раби Акивы, которую рассказывает Гемора, о том, как дочь Раби Акивы в ночь перед своей свадьбой. Да, мы знаем, что еврейские обычаи, то, что утром жених и невеста уже ничего есть не могут. Они держат пост до самой свадьбы, до самой хупы, только после хупы могут что-то поесть. У них персональный йом-кипур с утра. Вечером оставили ей специально тарелку еды на ее собственную трапезу, на последнюю, которую она должна была есть перед постом. И весь дом гудел в подготовке к свадьбе, все были чем-то заняты. И она услышала в середине всего этого дела, значит, что в дом вошел человек и попросил поесть. И никто не услышал даже, что он зашел, потому что каждый был занят своим делом, все были погружены в приготовление к свадьбе. Она единственная услышала, что он пришел. Вышла, и когда он попросил поесть, она отдала ему все, что у нее было, свою последнюю тарелку еды, которая была у нее, вот эта последняя еда и последняя трапеза, она ему отдала и пошла спать голодной. Перед тем, как ложиться спать, она вынула булавку из волос и вколола ее в стену. И когда она проснулась утром и вынула булавку из стены, там, где она ее проколола, отвалился прямо кусок стены. И она увидела как бы плохо держащееся, как бы, да, то место, куда вошла булавка, очень плохо держащийся кусок стены. Он вышел вместе с булавкой, и вместе с ней она вынула оттуда огромную змею, которую она булавкой воткнула прямо между глаз. То есть, когда она ночью втыкала булавку в стену, она убила змею, готовую убить ее саму. И когда она закричала от удивления, прибежал Раби Акива и спросил у нее: «Скажи мне, что ты делала вчера ночью, что случилось с тобой вчера ночью?» Когда она ему рассказала эту историю, он, значит, схватил эту змею и побежал с ней в город с криками «Цдака тасил немалос», «Цдака спасает от смерти». А предисловие к этой истории, которую Гемора рассказывает, что когда родилась эта девочка, к нему пришел один звездочет, который, люди говорили, знал, что делал, и сказал, что эта девочка умрет в ночь своей свадьбы. Известная вещь, да, мы говорили с вами раньше, значит, спрашивает учитель Рава Соломона, Лев Ильяху, Рав Ильяху Лупин, один из самых потрясающих учителей этики, поколение сразу после войны, говорит он потрясающую совершенно вещь, говорит, почему случилось так, девочка это была единственная, которая услышала этого бедного человека. Ответ, потрясающая вещь. Ей послали этого бедного человека специально для того, чтобы забрать у нее последнюю тарелку еды. Потому что Всевышний знал, что у нее не хватает заслуг так, как она была, для того, чтобы выжить. И он дает ей возможность выжить. Он дает ей возможность получить заслугу для того, чтобы для нее было сделано феноменальное чудо. И вот это то, что случилось. И так не только с ней, так вообще как бы с каждым человеком. Когда человеку не хватает заслуг, то тестирует его цдак. И нужно понять, одна из еще одних вещей, которые мы как бы тогда мы не задали этот вопрос второго уровня, почему из всех способов тестировать человека выбирается именно цдак для того, чтобы ее человек реализовал. Комментарий Рава Моше Вульфсона, он ответит на оба вопроса. И на тот почему здесь написано «и не дашь бедному, и будет на тебе преступление», а на всех остальных случаях не будет преступления. И также здесь. Написано здесь, вот в той истории, которую мы видели, как про Лобин говорит, да, что посылают человека тестировать его именно заповедью Цаки. И вот это то, что нужно понять, при чем здесь Цак. Говорит Ромаша Вульсон так. Идея Шмиты, идея седьмого года, идея остановки права собирать по векселям в седьмом году, это то, что Создатель прощает преступления человека с помощью того, что мы обычно называем пробуждение снизу. Мы говорили несколько раз с вами о том, что есть два вида пробуждения. Есть пробуждение сверху и пробуждение снизу. Пробуждение сверху – это когда Создатель спускает в мир какое-то количество энергии, которое служит как вдохновение для человека. И для того, чтобы человек, поглощающий ее, начинает в результате этого поглощения предпринимать какие-то попытки, да, какие-то попытки роста, какие-то движения, какие-то, да, и, как бы, и в результате того вдохновения, которое он получает как бы возможность для роста. Да? И этот же человек, как бы, когда он начинает расти сам, когда человек начинает двигаться вверх, и когда он двигается по своей собственной инициативе, то это называется пробуждение снизу. И ответом на такое пробуждение снизу служит потрясающего размера раскрытие сверху. Обратим внимание, что эти две вещи работают как тени-толка. И после раскрытия сверху обязательно служит, пройдет раскрытие снизу. То есть идет экзамен, пройдя который, человек получает возможность на еще большее раскрытие. И наоборот, пройдя экзамен, да, получив пробуждение снизу, человек как бы вызывает этим феноменального уровня раскрытия сверху. Так вот, идея Шмиты, идея седьмого года, это то, что Всевышний прощает преступления человека с помощью пробуждения снизу. Еврей прощает долги, которые ему должны другие люди. И таким образом дает Всевышнему возможность мера за меру простить его преступления, которые у Всевышнего есть. Долговые векселя против самого человека, которые выписаны у меры суда. И так получается, что это и есть главная идея седьмого месяца. Седьмой месяц, как седьмой год, он связан с попыткой решить проблемы преступлений человека. Месяца Тишей. И так же, как это седьмой месяц, как в седьмой год идет прощение долгов, так же и в седьмой месяц тоже идет прощение долгов. Так говорит Рав Ульфсон, что если человек, не дай Бог, не прощает долги другому еврею и не жалеет он нищего, то тогда и его преступления, они также не прощаются. И не будет Всевышний вести себя с ним с помощью цдаки, с помощью давания милосердия, давания справедливости. Именно поэтому, когда мы начинаем просьбы в слихос, ашкеназский слихос, в первую ночь, они начинаются «Лаха Хашем Ацдака». Тебе Всевышний дана Ацдака. От тебя Всевышний приходит. От тебя Всевышний приходит Ацдака. И с другой стороны, тебе Всевышний направлен на нашу Ацдаку. И если человек говорит, что приближается седьмой год, который год при остановке векселей, год Шмиты, и не жалеет он ничего, и не прощает его долги, что может сделать такой человек в седьмом месяце, когда его долги тоже не прощаются, не дай Бог? И тогда будет у него хейт, так же, как говорит пасук, будет на нем грех. Не тот грех, что он не дал человеку в долг и не простил ему вексель, а тот грех, который он совершил, много грехов, которые совершает человек, много ошибок, которые совершает человек по своей жизни, которые прощает Создатель бесконечным милосердием в своем седьмом месяце. Что же делать будет человек, когда эти ошибки прощены не будут? И чтобы намекнуть на это, онкилос, который переводит это место в Пятикнижии, слово «хейт» переводит как слово «хейт» – «долги» переводят как «хов», очень созвучно ивритскому слову «долг», «вексель». То есть слово «хейт» – «преступление» переводит как «долговой вексель». То есть у такого человека его долговые векселя, его преступления, они не прощают. И в этом идея того, что говорит здесь стих, «Велоти тем лой, и не даст ему вегея бехохей», и будет в тебе преступление. То преступление, которое человек совершал по году, оно не будет прощено в седьмой месяц, если человек не ведет себя в седьмой год, так как он должен себя вести. И читают это в субботу Парша Сраэй, которая связана с началом месяца Элуль. Иногда бывают годы, когда Раэй – это суббота, которая первая суббота месяца Элуль, вот как сейчас это Рош Ходеш Элуль. А иногда бывает, что это суббота, в которой Милорхин Элуль. Это суббота, в которую благословляют месяц Элуль. И какая связь у Элуля с этим делом? Что когда нам нужна цдака от Всевышнего, мы подготавливаем ее цдакой для седьмого месяца. И интересно, да, мы знаем, что у каждого из месяцев есть 12 месяцев года, и они связаны с 12 переворотами имени Всевышнего. Переворот имени Всевышнего, который связан с месяцем Элуль, это буквы Гей, Гей, Вав, Ю. Сефер Дворим в 6 главе, 25 стихе Сефер Дворим есть стих, который звучит так. У цдака Елам, и цдака будет нам, и нишмор ласос, асколь митцва газос. Потому что мы будем охранять, будем сторожить, будем осторожно относиться к выполнению всей этой заповеди. Бифней Хашем Элокейну, Кашер Сивану, перед Всевышним Всесильным нашим, как Он приказал нам. И если взять последние буквы начальных четырех слов, Цдака Тихиелану Ки, и Цдака будет нам, потому что, последние буквы этих слов, это как раз Гей-Гей Вав-Юд. Это как раз Тируф, это как раз переворот четырехбуквенного имени, связанного с именем Элуль, связанного с месяцем Элуль. Элуль – это месяц, который глубоко и внутренне природой своей связан с подготовкой той цдаки, которую Всевышний даст нам в седьмой год. А в седьмой месяц, который даст нам в Тишее. Всевышний в Тишее даст нам Всевышний в Тишрее даст нам цдаку в качестве итога той подготовки, которую мы делаем в месяц Элуль. Поэтому намек на это звучит в самом начале месяца Элуль для того, чтобы дать силы нам в течение следующего месяца выполнять нашу работу. Пишет святые книги от имени Рав Исроэля Бальшемта, что митцва цдака, она так связана с внутренней стороной, как все остальное. То есть даже когда дают ее шелолишма, даже когда дают цдаку без глубокого внутреннего намерения, а ради самого себя человек дает, все равно помогает. Потому что, то есть, все равно человек получает заслугу за заповедь, потому что, в конце концов, это спасает бедняка. И так бедняк получает свои деньги. И эта заповедь, она служит его спасению. Его спасают в любом случае, независимо от того, какая кавана была у дающего. И так говорили первые праведники на Мишну в начале Пиркей Авос. Вторая Мишна в первой главе, которая говорит от имени Шимон ха-Цадик, что на трех вещах стоит мир. На Торе, на служении и на гмилус хасодим, о добрых делах, которые евреи делают по отношению друг к другу. Говорили они, что в конце, да, в эпохе пяток Машиаха, наша эпоха в последних поколениях, мир будет стоять только на хесде, не на аводе и не на торе, а только на хесде. И намекают на это слова Баха Хойсмин Маген Авраам. Тебе будут закрывать, того будут закрывать, запечатывать, говоря щит Авраама. И намек здесь, конечно, наш манаэстро, который мы начинаем с классификации как бы Всевышнего, да, которая раскрывается в нашей истории, как Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, с каждым из которых соответствуют разные эпитеты. И да, Мелах Озер царь, да, Мелах царь, последняя фраза Шманаэсера в первой браке, Озер, который помогает, Умашия, и который спасает, Умаген, и который защищает, щит. Да. Так щит связан с Авраамом, и когда мы заканчиваем, мы говорим Баруха Ту Ашем, благословен ты Бог, Маген Авраам, щит Авраам. Вот говорят праведники предыдущих поколений, что так же, как на трех столпах стоит мир, да, Тора связана с Яковом, служение связано с Ицхаком, Восхосодин связан с Авраамом, и также мы начинаем Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Яков, Шмонесра. Хотя на всех трех стоит мир, но в конце дней будет стоять только на Аврааме Авин. Как в самом конце брахи написано только Маген Авраам. Больше ни на ком. Авраам Авин, Мидас Ахесед, Белос Хасодин. Это и есть та заслуга, которая будет стоять в самом конце нашей реальности. В нашем поколении, да, реальный мир держится уже давно не на служении и не на Торе, а только на Хеседе, который мы делаем. И объясняет Рав Моше Вульфсон, что причина этого, это то, что в последних поколениях, поколениях, которые низкие и очень маленькие, и невозможно нам делать какие-то вещи как бы по-настоящему, может ли шма. И поэтому невозможно, как бы, чтобы все поколение выехало на заслуги чего-то, что работает только, когда его делают лишма, когда его делают полностью целостно. Именно поэтому вот сдавка, которая как бы работает только, ну, как бы, даже когда человек не делает ее лишма, даже когда человек делает только как бы ради себя ее делает, то все равно этого достаточно для того, чтобы дать возможности существовать всему поколению. И каждая заповедь, если она не сделана как полагается, то есть возможность для меры суда обвинять против этих заповедей. Но это не так по отношению к цдаке, как мы уже говорили. И поэтому мы находим, что если буквы цдака переписать через адбаш, поменять алиф на таф, и бейс на шин, и гимель на рейш, да, то далит перейдет в куф, а гей перейдет в цадик. Таким образом, поменять цедаку через адбаш, мы получим те же самые буквы, которые были в слове цедак. И тогда получится, мы знаем, и Сахар это объясняет, адбаш – это как бы переход начала в конец и конца в начало, когда все переворачивается местами, то это намек из меры суда, на меру суда. Вот то, что мы видим, что мера суда не может придраться к цдаке. То есть заповедь цдаки, она даже в адбаш, даже под воздействием меры суда, она тоже остается цдакой. То есть даже после того, как придирается Мидас Адин к тому, как цдака работает, все-таки она остается на месте, да, не может Мидас Адин убрать ее, все равно цдака остается на месте и стоит для того, чтобы защищать и спасать как того, кто ее сделал, так и еврейский народ. В общем, от всяческих опасностей ему предстоящих. То есть мы получаем, что в результате всего этого мы видим, что причина, по которой Создатель отправляет в мир экзамены, которые предназначенное для нашего спасения только с помощью цдаки, это то, что цдака – это митцва, которая работает, даже когда делаешь ее шалой лишма. Даже когда делаешь ее не во имя, не полностью чисто и красиво, а даже с большой примесью собственного эгоизма. Почему? Потому что в конце концов, независимо от того, что мы делаем, бедному все равно помогают. То есть, ну, как бы реально мир меняется от того, что человек хватает какой-нибудь лулавый эстрог и размахивает им в правильное время, даже когда у него каванот плохие. Но изменения в мире в этой ситуации не такие радикальные. А тут бедному человеку в конце концов дали деньги. И самое главное изменение – это то, что бедного человека все-таки спасли от голодной смерти. И вот этот факт, он не меняется, даже когда человек дает деньги только для того, чтобы про него сказали, что он большой, хороший человек и делает много разного добра разным людям. Даже когда делается все только ради этого, все равно бедняку в конце концов помогли. Это и есть как бы основа, это и есть основное возмущение реальности. То, что мы здесь видим, мы видим, что это самый простой и самый действенный способ для Творца мира помочь человеку. И поэтому возьмем отсюда главную вещь. Когда мы видим в жизни возможность сделать цдаку, возможность помочь другому человеку, не обязательно деньгами, а часто это бывает советом и временем, и личным вниманием. Когда мы видим возможность помочь другому человеку, всегда надо помнить, что эта возможность падает нам в руки не просто так. Эта возможность дает нам возможность помогать другим людям. Дает нам возможность вложить самого себя в творение, самого себя в реальность. Дает нам возможность реально стать самими собой в гораздо большей степени, чем было раньше. Но самое главное, это появляется возможность помочь самим себе. И дать самим себе возможность получить такое количество заслуг, чтобы потом иметь возможность ими пользоваться, когда будет нужно. И часто бывает, что создатель лучше нас знает о том, какие опасности ждут нас за поворотом. И поэтому та цдака, которая приходит в руки сейчас, это удивительная возможность положиться на Творца мира, сделать это и собрать себе достаточно заслуг для того, чтобы поднять и собственное существование, и собственное служение на другой уровень. Так пусть Всевышний даст нам браху, чтобы у нас был полный смыслом месяц Элул, чтобы мы смогли найти проблемы в своем служении, которые мы можем чинить, и над которыми мы сможем еще год работать. И дай Бог, чтобы цдака Тегиелану, чтобы была нам цдака от Творца мира, и чтобы мы смогли подготовить и увидеть в нашей жизни приход Машиаха. Господа, есть какие-то вопросы? Хорошо. Дай Богу всего хорошего.